Добрый день, дамы и господа. Ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Фай, нахожусь я во Флориде. Южная Флорида, если быть точнее. Ибо Флорида огромна. Флорида огромна. 500 километров с юга до севера. Это вам не просто какая-то там флоридка. Это флоридища. Сегодня у нас что? Дайте я проверю. 5 января 2025 же года. И у нас прямой эфир. Рад, что вы пришли. Некоторые уже пришли, некоторые даже здороваются. Рад вас видеть здесь. Канал дилетантский, но такой дружественный, ламповый, семейный, домашний, я бы даже сказал. Интерактивный очень. На прямом эфире в основном, конечно, мы общаемся. Иногда я зачитываю комментарии, которые оставили под записью этого ролика. Но в основном, конечно, это комментарии, которые вживую происходят сейчас. Вот люди стали приходить. Надеюсь, и вы подтянетесь. Если нет, тоже понимаю, обижаться не буду. 100 лайков оставите на это видео, запишу еще одно. Это такое простое правило у меня на канале. Главная наша задача – enjoy it life. Получать удовольствие от жизни, получать удовольствие друг от друга, подпитывать друг друга. И к концу этого часа, что мы проведем с вами вместе, обычно у всех улучшается настроение. У меня тоже. Может, у вас и так неплохое после вчерашнего, а может, как раз наоборот. Давайте поздороваемся с людьми, которые уже приветствуют меня. Сергей пишет: «Здравствуйте, Яков». Здравствуйте, Сергей. Елена пишет: «Доброе утро, Яков». «Доброе утро, Елена». Эйби пишет: «А почему не на Кубе?» «А почему я должен быть на Кубе? Это нищая страна, в которую я даже не хочу ехать просто как турист». Я уже не говорю о том, что для американцев это не так просто. Надо иметь либо родственников на Кубе, либо это должна быть какая-то поездка, ну, типа по культурному обмену. В общем, какие-то сложности. Но если бы даже не было никаких сложностей, я бы не поехал туда. Нищая, нищая страна. Один из прекрасных примеров, до чего может довести социализм государства. Просто нищета. Зачем ехать на Кубу? А тем более оттуда вести подкасты. Илья пишет: «Добрый день, Яков. Обедаю в вашей компании. Что у вас в меню?» Илья, быстренько напишите нам в меню. Первое, второе, компот. Идем дальше. Идем дальше. Good morning, пишет РКДК. Good morning. Итак, начинаем. Начинаем. Начнем, как всегда. Знаете, будут, конечно, какие-то статьи, которые я тут отложил для вас, но они будут переплетены. Статья мысли, мысли, статья, комментарии, мысли и в стейтменты. Вот так мы и живем. Такой подкаст, как я уже недавно говорил, это подкаст ни о чем. Это для тех, кто только что подсоединился. И давайте начнем вот с чего. Я вчера проэнджоил пресс-конференцию Трампа. Он давал пресс-конференцию у себя в Мар-а-Лаго, во Флориде, здесь недалеко. Молодец. Вот хочется придраться. Не то, что к Трампу не за что придраться, но иногда хочется. Трудно придраться. Легко. Ну, сначала он выступил, а потом говорил, отвечу на пару вопросов. И эти пару вопросов растянулись надолго. Я вспоминаю эту картину. Она же повторялась тысячу раз. Когда Байден что-то выступил с закладов и немедленно разворачиваясь старческой походкой уходит со сцены. Ему кричат догонку корреспонденты: «Мистер Президент, тра-ля-ля». Он никого не видит. Ему не разрешали. Да и он сам боялся, а вдруг он что не то скажет. Это настолько большой контраст с тем, как ведет себя этот президент, который будет у нас, будем надеяться, долго. 4 года. Это земля и небо. Легко обращается с именами, цифрами, фактами. По поводу цифр хочу вас сразу предупредить. Некоторые из вас будут сидеть как факт-чекеры, которых наняли CNN и прочие демократические фейк-ньюс. Некоторые будут сидеть с карандашиками и записывать. Вот он сказал, что погибло столько-то человек, а на самом деле столько-то человек. Он сказал, что мы заработали столько-то, а на самом деле столько-то. У Трампа есть привычка exaggerate, преувеличивать. Это не то, что он врет. То есть то, о чем говорит, было. Но цифры могут быть неточны. Если вы к этому привыкнете, простите, поймете, вам будет намного легче воспринимать Трампа. Если не сможете, я тоже понимаю. Такое тоже бывает. Выступал легко, рассказывал, в частности, ну, к нему приставали, естественно, с вопросами про Россию, Украину. Он говорил про Россию. Ему задавали, были ли у вас разговоры с Путиным, обсуждали ли вы планы. Он говорит, а я это не буду комментировать. Спрашивали про Украину. В частности, он сказал, что вот это решение разрешить Украине стрелять ракетами дальнего действия вглубь России ошибочно. Ему сказали, мистер президент, может ли произойти, что вы заблокируете это решение, когда придете в Белый дом? Он сказал, мы будем рассматривать, но это возможно. Он так сказал, уклончиво. Да, в частности, он сказал, по другим темам, как совсем по-другому к нему относятся люди, которые раньше его не признавали. Например, люди, которые там типа Марк Цукерберг, там соцсети, вот такие айтишные компании, или Джефф Безос из Амазона, ну вот такие. Они сейчас все несут деньги на инаугурацию. Семизначная цифра, то есть миллион или выше. То есть просто берет человек, Джефф Безос, хозяин компании Amazon, а также хозяин газеты Washington Post, берет просто и, чтобы не дать Трампу на инаугурацию, Трамп же бедный мальчик, миллион. И так другие делают то же самое. Дают деньги. И Трамп вчера на пресс-конференции, в частности, на это обратил внимание. Говорит, такого никогда не было. Ты посмотри, что они делают. Они теперь меня принимают, похоже. И хотят быть со мной. И приезжают ко мне. И я, типа, очень этому рад и все такое. В связи с этим меня заинтересовала одна статья про то, как одна карикатуристка из газеты Washington Post подала в отставку после того, как ей редакционная коллегия запретила публиковать карикатуру в газете Washington Post. Надо заметить, что я лично подписан на три газеты. На Wall Street Journal, New York Times и Washington Post. Ну, я еще читаю много разных других источников, но на эти три я подписан. Абсолютно отдавая себе отчет, что Washington Post не будет давать мне объективную информацию, потому как она очень сильно левоориентированная. Я понимаю, что примерно в таком же положении находится New York Times, хотя менее левоориентированная. И наиболее центральная, она не радикальная, не правая, она ближе к центру, я бы сказал, газета Wall Street Journal. У вас на канале я периодически читаю какие-нибудь интересные статьи, и дальше так буду делать. В общем-то, держу я подписки эти для вас, дорогие слушатели, только для вас. Ну и для себя тоже. Я же не альтруист какой-нибудь. Да, так вот она нарисовала как раз карикатурку, связанную вот с этим. Я сейчас покажу. Смотрите на эту карикатурку. Вот это слева людишки, которые несут деньги огромному Дональду Трампу. Вот этот слева, который такой лысый, самый левый, это и есть Джефф Безос. Это такой, это еще rough drawing, это такая грубая, еще незаконченная карикатура. Она отдала ее на одобрение в редакционную коллегию, а те сказали, нет, не надо ее печатать. Внизу лежит перед Трампом справа Микки Маус, символизирующий компанию Disney, которая принадлежит в частности ABC, которую уже засудил Трамп за клевету и присудили ABC 15 миллионов долларов штрафа и Стефанополосу, который оклеветал Трампа, сказав, что он изнасиловал женщину. Да, вот этот, который пониже, вот тут такой азиатский с надутыми щеками, это редактор газеты Los Angeles Times, тоже левая. Там же, похоже, есть, как он называется, Сэм Алтман из OpenAI. Там есть Марк Цукерберг. Ну, в общем, такая карикатурка себе. Эта карикатуристка, она не какая-нибудь там Джуниор, карикатуристка. Она вообще лауреат Пулитцеровской премии. И она подала в отставку. Она говорит, я не хочу тут работать. Ну, мы понимаем, что это газета. Washington Post. Ею владеет Джефф Безос. И она его карикатуру поставила. Ну и что? Это же не Россия, не Украина, где нельзя критиковать начальство. Тут критиковать можно. Но редакционная коллегия сказала нет. Вообще у газеты Washington Post идет такая очень тяжелая борьба за выживание. Началось все с того, что где-то в октябре, в конце октября, Джо Безос отказался одобрять кандидатуру Камалы Харрис, отказался написать в газете, что газета Washington Post одобряет Камалу Харрис на пост президента. Не сделал этого. Что было удивительно, что было положительно. Молодец. Что привело к 300 тысячам cancellation, отмен подписок на эту газету. Как так? Не поддерживаешь левых? Нечто похожее произошло в газете Los Angeles Times, которая тоже отказалась эндорсать, эпрувать, одобрять, не знаю, как выбирайте слово, Камалу Харрис. Но, тем не менее, как вы видите, чем это закончилось, что ей пришлось уйти Энн Теланес. Энн ее зовут, или Теланес, скорее всего, ее фамилия, я не знаю точно. Она говорит, в чем дело, почему вы не хотите одобрить, разрешить к публикации мою карикатуру. Все сказали, мы просто уже такое уже печатали не так давно, и зачем повторять, и все такое. Интересно, чем это кончится, скажет ли хоть что-нибудь сам Джефф Безос, на которого карикатуру рисовали или нет, надеюсь, что станет что-то говорить. Ну, и не станет, значит, не станет. Ну, сам факт, что есть такая подвижка, мне кажется, интересно. Давайте почитаем ваши комментарии, пока мы не продолжили. С нами Илья делится своим меню. На обед кускус, кимчи и фалафель. Кускус – это кашка. Кимчи – это такая острая капуста корейская. Фалафель – это такие, что там, рисовые шарики или что? Или шарики из... Вегетарианский? Вы что, вегетарианец, что ли, Илья? Как у вас с мяском дела? Ice Fishing, добрый день. Максим пишет, привет из Дюсселя. Привет Дюсселю. Эйби пишет, Дюссельдорф – это Пруссия, которая уничтожила США. К чему была эта фраза? Вы думаете, что Максим сразу же берет билет, пакует вещи и уезжает из Дюссельдорфа? Потому что это Пруссия, которая уничтожила США. Видите, информация, которая не полезна. Она не хорошая, она не плохая. Я не знаю, зачем вы написали это AB. Это же вы меня спросили, почему я не с Кубы. Второй странный вопрос, почему вы написали, вернее, почему пишете о Пруссии? Лео пишет, добрый ранку, Яков, с Тель-Авива. Як ваши справы? Неплохо. Справы, мои дела, неплохи. Сегодня уже прошел, сколько, 2,3 мили, то есть 5 километров где-то прошел уже. Но еще мои физкультурные упражнения не закончились, ибо я еще сегодня планирую после обеда поиграть в пинг-понг, тоже сжечь сколько-то калорий, а потом немедленно их восстановить с помощью вкусного ужина. Айс Фишинг пишет, Яков, вы как-то говорите, что любите пиво. Пиво называется Лев. Я правильно запомнил, светлое или темное? Светлое. Лев Блонд. Они там придумывают такое, они вам будут продавать Лев, темное пиво. Оно будет вкусное, но это ж пиво. Они вам будут продавать Cherry Beer, Лев Cherry. В Штатах вы вряд ли найдете его, но, скажем, в той же самой Бельгии, его море, или вообще в других странах Европы. Лев Cherry. Не покупайте это. Лев Блонд. Это наше все. Лися пришла. Вітаю, Якове, новий тип вірусу вже в Лондоні. Китай знову загубив. Не знаю. Я знаю, що в Китаї якийсь вірус з пневмонією зв'язаний. Я не знаю нічого більше. Ілля пише, Яков, доброго. Привет, Илья Романовский. Дедревит пишет: добрый день, Яков. Ютубозрители. Владимир пишет: добрый день, Яков. Ким пишет: здравствуйте, Яков. В последнее время Маск привлекает внимание к давнему скандалу в UK в Роттерхэм. Что вы думаете по поводу этому поводу? Я вообще не знаю, о чем вы. Я имею в виду по поводу самого скандала, и что правительство UK отвечает, что Маск вмешивается в политику UK. Я не знаю. Вы должны дать контекст. Тим, дайте контекст хоть полстроки. Может, я знаю, может, не знаю. А вы говорите сразу мнение. Мы читаем с вами разные источники, скорее всего. Максим пишет. Пишет, мол, у Трампа никакого плана по Украине вообще нет. Уже заднюю дает. Говорит, it's a tough one. Что трудно, мол, да. То, что тон меняется, я с вами совершенно согласен. И это относится в ту же рубрику, которую я назвал exaggerations, преувеличение. То есть то, что Трамп говорил, что я решу вопрос за 24 часа, это не значит, что он его решит за 24 часа, но это значит, что он его будет решать. Это значит, что он его будет решать. Я сейчас, кстати, раз вы говорите про эту тему, я сейчас сделаю такой интересный переходик на эту тему. Но то, что Трамп понял, что проблема сложнее, чем ему казалось, в этом сомнения нет. И действительно, его высказывания по поводу того, что я сейчас все решу, улажу, стали как-то помягче, не такими резкими. И он, вероятно, понял, что Путин не будет сразу прогибаться, и что придется работать. Но он продолжает говорить, что это его повестка, и это он с этим начнет заниматься сразу же 21 января. Теперь давайте посмотрим немножко на другую новостишку, а потом вернемся к этой, куда вы меня толкаете. Сейчас я вам покажу. Вот я вам сейчас покажу одну статью. Администрация Трампа планирует уничтожающие или парализующие санкции по ICC. ICC – это International Criminal Court, Международный уголовный суд. И президент-элект, то есть избранный президент, подает сигналы, что он будет принимать немедленные действия против международного этого суда из-за ареста, из-за выдачи ордера на арест израильским лидерам. Теперь, давайте читать, вернее, я еще чуть-чуть почитаю эту статью, а потом я вам скажу, какие мысли у меня стали роиться в голове. Давайте почитаем чуть-чуть пока еще про это. Но вы помните, что не так давно, несколько месяцев назад, может быть, 2-3 месяца назад, Нетаньяху и еще там есть один Кац, у них, не помню его должность, им объявлен ордер на арест за преступления, которые якобы они совершали во время войны с Газой и вообще. Итак, читаем статью из газеты, это перепечатка из газеты «Исраэль Хайом». Избранный президент Дональд Трамп планирует ввести разрушительные санкции против Международного уголовного суда в Гааге сразу после вступления в должность, сообщил Израиль Хайом. И эти указы могут быть обнародованы уже 21 января. Пакет санкций будет направлен как на отдельных сотрудников Международного уголовного суда, включая судей и прокуроров, так и на институт в целом. Администрация намерена классифицировать МУС как организацию, угрожающую интересам США, используя процедуры, обозначения, аналогичные тем, которые использует Государственный департамент для террористических организаций по всему миру. Это будет связано с, это из-за такого designation, из-за такого назначения, такой лейбы, который приклеят к этому суду, у них будет, у членов этого суда будут огромные ограничения повсюду. Финансовые учреждения по всему миру будут обязаны прекратить отношения с персоналом этого суда или столкнуться с санкциями США. Повторяя действия, предпринятые уходящей администрацией в отношении граждан Израиля, находящихся по санкциям, сотрудники Международного уголовного суда не смогут выполнять обычные банковские операции или пользоваться кредитными картами. Их финансовая деятельность будет фактически заморожена за исключением только основных нужд, таких как покупка продуктов питания. Кроме того, все активы США, принадлежащие сотрудникам Международного уголовного суда и самому учреждению, будут заморожены. Стратегия новой администрации выходит за рамки односторонних действий. Она планирует добиться от союзников США обязательств отказаться от сотрудничества с ордерами на арест израильских чиновников. Ну вот. Такая вот вся статья выходит. Ну, вышла себе и вышла. That's cool. И что? В чем здесь война в Украине? А я хочу вам напомнить вот что. Если вы помните, тот же самый международный уголовный суд выдал ордер на арест еще одного типа. Не только Нетаньяху израильскому. Но и мистера Пу. Помните? Из-за этого Пу перестал ездить за границу. Только едет в те страны, которые не подписывали вот этого соглашения, что они обязаны арестовывать и выдавать любого человека, которому Международный уголовный суд выдал ордер на арест в тех странах, которые поддержали и ратифицировали это соглашение, которые являются участниками вот этого суда страны. США не является как раз-таки, и Израиль тоже, но тем не менее. Да, так вот, на Путина ведь тоже наложили, на Путина и на вот эту даму омбудсменшу, не помню, какую ее, Белова или как ее фамилия, которая обвинена в том, что они вывозили детей с Украины насильно в Россию, без родителей. И тут о чем я думаю? Я, конечно, могу быть неправ, ибо мы дилетанты, и всегда как ляпнем что-нибудь. О чем я думаю? Это один из козырей, которые Трамп может показать Путину. Не показать, а сказать, что та организация, которая тебе, Путин, выдала ордер на арест, она сама террористическая, она не права, и я этот ордер на арест игнорирую. Ну, кроме того, мы вообще не участвуем в этом деле. И более того, он скажет, Владимир, скажет он, приезжай в Штаты. Будем говорить об Украине. Представляете? И я тебе гарантирую полную безопасность, скажет Трамп Путину. Ну, это если бы предположить, что может сказать Трамп. Вы, конечно, скажете, тут многие сидят люди, которые живут на эмоциях, и скажут, как, это же пуйло, с ним нельзя даже за один стол садиться, с ним нельзя разговаривать и так далее. Но Трамп же не на эмоциях живет. Ну, конечно, если хорошая женщина где-то там в тихом месте, где-нибудь в примерочной в универмаге, там, конечно, можно. Но в целом он не по эмоциям. Его задача to make a deal, то есть сделать сделку. Ради этого ему до фонаря моральный облик строителя коммунизма в лице Владимира Путина. Ему будут говорить, и Зеленский будет говорить, Зеленский будет продолжать использовать слово «справедливость». Трампу это до фонаря. У Трампа есть интересы, не только свои, а скорее даже интересы Соединенных Штатов Америки. Он будет жестко по этой теме двигаться. Это полезно или не полезно? А ему будут говорить, вот, разрушили больницу Ахмадет, вы видели? Видел. Надо решать, надо договариваться, будет говорить Трамп. Но если уж Трамп решился бы на вот этот шаг, он пока еще не знает, он еще не смотрел этот подкаст, но он потом посмотрит. Пригласить Путина на переговоры в Вашингтон. Путин, на него это так действует, вы не представляете. Он с лица спал за эти годы, когда он не может выехать, когда с ним не хотят разговаривать, когда он изгой. Вы думаете, ему легко? Давайте пожалеем чуть-чуть Путина, ненадолго. У него кошки на душе скребут. Он хочет, чтобы к нему обращались как к big guy, как к сильному, мощному пацану. А его уже 3 года и даже больше не садят за один стол переговоров, за стол большой семерки, не хотят его видеть, обзывают его последними словами. Байден вообще его обзывал убийцей. И тут Трамп говорит, Владимир, приезжай. Приезжай, сделаю тебе апгрейд билета на самолет, до бизнес-класса, в хорошей гостинице поселю. Или приезжай ко мне в Мар-а-Лаго. Вы же знаете, что в Мар-а-Лаго очень много комнат, коттеджей. Там, в частности, снимает сейчас этот Илон Маск коттеджик за 2000 в сутки. А что вы думали? Он просто так говорит Илону: ты ж друг, ты братан, живи, вот тебе коттедж. Не-не-не-не-не. Дружба дружбой, а коттеджики надо оплатить. Скажет, поселю тебя рядом с Илоном Маском, Владимир. Для Владимира это важно. Вы думаете, я смеюсь, я стебусь? Но я абсолютно спокоен. Более того, я бы на месте Трампа еще и пригласил бы Си Цзиньпиня. Пу и Си. Вместе получается Пуси. Я бы пригласил Пуси в Мар-а-Лаго, поселил бы и одного, и другого там. Си тоже будет доволен, что его уважили. Хотя Си никто не обижал особо, Си уважают и так. Многократно выше, чем Пу. А тут Пуси с Трампом. Они бы могли договориться. Они бы могли договориться, я вам говорю. Я надеюсь, что они посмотрят этот подкаст. Если у кого-то есть выход на Трампа, пожалуйста, попросите его, чтобы ему отправили ссылочку на этот подкаст и там перевели. Ну, с переводом нет проблем. Субтитры там, Google автоматически переведет. Вот это было бы круто. Сделает такой Трамп или нет, я не знаю. Но Трамп плюс Пуси – это сила. Давайте почитаем на ваши комментарии. Комментарии. Так, Ice Fishing пишет, если бы вас пригласил на стрим Дмитрий Гордон, вы бы согласились? Комментарии под видео он, как мне показалось, не чистит. И я не очень, я не знаю. Он мне не очень приятен, Дмитрий Гордон. С другой стороны, если смотреть чисто практически, после разговора с ним у меня был бы буст в количестве подписчиков, ну, еще пришло бы 300 человек, я думаю. Согласился бы я, не знаю, может, согласился бы, смотря, что бы он хотел от меня. Отказываться от интервью, и я не очень понимаю, зачем. Дальше. Почем подписка на интернет-издание этих газет? Я ищу варианты, которые дешевые. То есть периодически многие эти газеты говорят, у нас есть deal, special, на год. Вот на год вы будете платить доллар в неделю. Будете подписывать? Буду. Я беру и подписываюсь. Это намного дешевле, чем обычно. И я сразу же в календаре ставлю на следующий год, чтобы не забыть. Они говорят, доллар в неделю будете платить, а через год мы переключаемся на другую схему, где будет по полной программе. Я делаю что? Я сразу же ставлю за 3-4 дня до окончания этого года, тут же, чтобы не забыть, я же не могу помнить. Я ставлю себе в календаре notification, отменить подписку в New York Times, например, или Wall Street Journal. Как они все делают, эти все газеты? Они стараются вас зацепить. И когда, если, скажем, подписаться очень просто онлайн, то отменить тебе говорят, позвони по этому телефону, например. Звонишь по этому телефону, говорю, хочу отменить подписку годовую. Вот я год был подписан по дешевой цене. Сразу же, моментально тебе будут предлагать другие дела. А почему вы отписываетесь? Я говорю, потому что я не могу себе позволить платить полную цену подписную. Честно, ничего никого не обманывает. Мгновенно, моментально. Что им трудно? Это же не то, что им надо напечатать лишнюю газету, доставить ее мне к двери, положить ее в кулечек, чтобы дождь ее не намочил. Им это вообще ничего не стоит. Разрешить мне смотреть интернет-версию их газет. Они говорят, вы знаете, у нас тут как раз, мы вам можем предложить еще на год. Я говорю, окей. То есть вы не будете отменять подписку? Я говорю, хорошо, не буду на год. Они мне дают еще на год. Потом я сразу же ставлю в календарь на следующий год отменить подписку на такую-то газету. То есть примерно мы говорим о таких цифрах. Доллар в неделю, вот такое. То есть получается 50 долларов в год. С Wall Street Journal я уже третий раз, по-моему, делаю этот трюк. Третий год подряд. И там у них было чуть хуже, что там получается долларов 12 в месяц, наверное, сейчас уже. Ну, как говорится, из бизнеса я не выйду, но плачу. Но вам я тоже советую, если вас интересует, подпишитесь, найдите спешл на одну газету, на Wall Street Journal. Реально хорошая газета. За доллар в неделю, если вам это недорого. Может быть, в вашей стране еще дешевле. А там делайте то, что я вам говорю. Максим пишет, мне кажется, Маск доиграется еще. Может быть, вполне. Вполне может доиграется. 3D-принтер говорит, народ знает, як тепер почали називати Гордона. Його почали називати Дмитрий Інсайдович. Я не понял, там какой-то скандал с Гордоном. Вроде бы, как он где-то сказал. Кто знает, расскажите детали, только покороче, пожалуйста. 2-3 предложения. Он что, сказал, что война закончится, пообещал 31 декабря? Что это такое? А теперь над ним все смеются? Не знаю. Напишите, что там происходит. Олег, добрый день. Илья пишет, с мяском дела хорошо, не употребляя. Заменяю на морепродукты и растительный белок. Видите? Я сразу понял, Илья, что вы вегетарианец по вашему меню. Окей, как вам легко на душе и в желудке без мяса? Хватает ли вам энергии? Ну, на то, чтобы смотреть этот подкаст, много энергии не надо. Ну, а на другие вещи вам хватает или нет? Айсфишинг пишет, я это пиво недавно пил, покупал в Украине, купил темное, ничего особенного, кроме цены. Может, я чего не понимаю в пиве, не знаю, надо будет светлое попробовать. Попробуйте. Цена будет такая же, но я покупаю 6 штук, я не покупаю одну штуку, там с вас, наверное, дерут там доллара 3 за бутылочку. Я покупаю 6 штук за 11-12 долларов у нас тут. Так... Владимир пришел и говорит, привет, Яков. Тим пишет, по поводу скандала в UK. The child victims of rape were denied justice and protection from the state to preserve the image of successful multicultural society. Могу дать ссылку. А, я теперь примерно понимаю. Кто-то уже писал мне об этом. Насколько я понимаю, в течение последних 10 лет огромное количество женщин и девочек были изнасилованы в Великобритании. Но это не простые девочки и женщины. А это женщины из пакистанского комьюнити. То есть иммигранты, которые живут из Пакистана, то есть мусульмане. Мусульмане. Там что-то они делали в массовых количествах с девочками. И я пока был бы осторожен называть это изнасилованием. У них свои правила, которые я не очень понимаю. Если у них, скажем, в 13 лет можно отдать девочку замуж, то является ли это изнасилованием или нет? Согласно законам UK, да. А чего вы тогда их пригласили к себе в страну и разрешаете им жить по своим законам? Почему вы их покрываете? Потому что вы боитесь мусульман, поэтому им можно то, что нельзя делать обыкновенному жителю UK. Если это так, то это ганьба United Kingdom. Посмотрим, чем это закончится. Но если ты приехал в эту страну, ты должен жить по законам этой страны. Невзирая на то, что написано в Коране, когда можно девочкам рожать, когда можно с ними иметь секс и так далее. When in Rome, do what the Romans do. Когда в Рим приехал, делай то, что делают римляне. Очень простое правило. Тим пишет, The Telegraph, Daily Mail, Independent. Что вы хотите сказать, что вы на них подписаны? Или, по-моему, можно даже без них, без подписки. Светлана пишет, здравствуйте, здравствуйте, Светлана. Форест Гамп пишет, ви майже описали серію з серіалу «Гра в кальмара». Якщо залишити Пу і Сі в одній кімнаті, то один точно нападе і буде менше проблем. Не понял, почему это Пу і Сі будуть нападати друг на друга? Вони ж зроблять вид, що вони братани. Пусі звучить смішно, поки не вспомниш Пусі із Сопрано. Не помню Пусі із Сопрано. Обичних Пусі помню, а із Сопрано не помню. Сергей пишет, печатную прессу не читаете? Почему не читаю? Вот читаю. Вот, например, журнал The Economist. Вот это журнал последней недели этого месяца. Так, Лио пишет, Гордон привлечет к вам сотни тысяч подписчиков. Оно вам надо? Он не привлечет. Не привлечет. Люди, которые любят Гордона, не будут любить меня. Мы совсем разные, мы про другое. Он, ну я не знаю, что про него вообще можно говорить, не знаю. Эйби пишет, Гордон это ведьмак, после его интервью все мрут как мухи, такого не знаю. Порядний гість пише, звичайно, що дипломатія – це інший світ, там свої закони, але важко представити, що Пу може бути запрошений як невинний і буде прийнятий з повагою. Це все, все одно, що Гітлера запросити, різниці немає. Да, може бути, я, звісно, загнув, може, це теж було exaggeration on my part. Но как идея, мне кажется, совсем неплохая. Другое дело, я не знаю, разрешат ли ему его окружение трамповское. Ну, я думаю, что Трамп уломает. Скажет, я сделаю мир, пускай прилетает. Я отвечаю. Порядный гість пише, Гордон сказав, що 30 грудня все закінчиться. 99%. Але? А откуда он это знал? Откуда он это знал? Рада пишет всем привет. Макс Юей, привет, Яков. Сколько часов в день проводите за компьютером? Сколько часов, наверное, сколько? Часов 6, 5? Часов 5, наверное. Я думаю, часов 5, не больше. Читаю ли я научно-популярную литературу? Нет. Я читаю, я слежу за статьями разными. Но это обычно статьи, которые где-то печатаются на разные вот такие научные темы. А так просто, чтобы читать научно-популярную литературу, нет. Как была газета? Нет, был журнал в Советском Союзе. Как он назывался? «Наука и техника» или нет? Про именно вот такой журнал был бумажный. Кто помнит? Одна вещица, которую хотел бы вам сказать, одну мелочь, которая мне непонятна, почему так происходит. Я вот вспоминаю вот эту аварию, крушение самолета корейского, недавнее, когда на самолете было 181 человек, он сел на пузо, и 179 погибло, осталось двое. А он вылетел, не вылетел, а выкатился на пузе на большой скорости за взлетно-посадочную полосу и ударился в какое-то препятствие бетонное. В общем, вы помните, это ужасная трагедия была недавно, недели две назад. 179 человек погибло. После этого стали писать разные вещи в прессе, что они нарушали правила, как должны строить вот эти посадочные полосы и что после полосы должно быть. Там должно быть сколько-то метров, сотен метров еще пространства. А потом, если нужно ставить какие-то сооружения в аэропорту все области, которые не связаны со взлетом и посадкой, прямо, непосредственно, не взлетно-посадочная полоса, они называются тармак. Там самолеты могут ждать в очереди на взлетно-посадочную полосу, там могут быть какие-то помещения. Так вот, помещения не должны быть такими, вот как, например, бетонная стена. Что если вдруг, как и произошло, выкатывается самолет и ударяется в бетонную стену, то совсем крышка. Вы понимаете это или вы не понимаете? Я думаю, что вы это понимаете. А там должны быть какие-то другие материалы. Если стоит стенка, то эта стенка должна быть легко разрушаемая. Если есть какой-то пол, то этот пол должен быть не очень прочный, что если, например, самолет выкатится туда, на шасси, разобьет эту легкую стенку, чтобы земля просела под ним. Понимаете? Вот такие есть какие-то правила, которые были нарушены. Но я не об этом сейчас хочу вам сказать. Я хочу вам сказать, что у меня получается разрыв шаблона с логикой, когда я слышу, что два человека выжили. Эти два человека были члены экипажа, бортпроводники. Они, знаете, как когда садится самолет, говорит пилот всем, что мы садимся, то другое. И говорит, бортпроводники приготовятся к посадке. Они садятся, кто впереди. У них есть свои откидные эти стульчики со своими специальными вот этими ремнями безопасности. Сидят и сидят, как суслики, ждут посадки. А кто сзади, в задней части самолета, соответственно, у них тоже сзади есть такие откидные стульчики, чтобы при посадке, взлете они могли там сесть и пристегнуться. И вот эти два человека, которые сидели в самом в самой задней части самолета, в хвосте, эти два бортпроводника выжили. Ну, вы скажете, и в чем проблема? Это не проблема, это в том, что я не понимаю логики. Когда мы покупаем билеты на самолет, у вас наверняка в ваших странах то же самое, покупается билет, и они сейчас говорят, хочешь заранее забронировать место, доплати за место. И чем ближе место к носу самолета, тем оно дороже. Чем дальше, тем оно дешевле, это место. Почему к носу самолета дороже, я могу понять, потому что все хотят очень быстро, быстро выйти из самолета, когда он прилетает. Он прилетает, все, вам уже самолет надоел, вы хотите немедленно его покинуть и быстро ехать по своим делам, в очередь на такси, в туалет, куда-то вам надо, не знаю. Да, но если происходит авария, вот как это произошла авария, получается, места впереди самолета намного более опасны, чем места в самом хвосте. Правда или неправда? Получается, почему с вас берут больше денег за то, чтобы вы сидели на более опасных местах, чем сзади? Ну, люди, конечно, не думают об этом. Люди понимают все, что все-таки самолеты, авиаперевозки – это наше все. Это безопасный, очень безопасный вид транспорта. Намного безопаснее, чем автомобиль. Но в автомобиль вы садитесь в Uber. Вы садитесь в Uber. Вы вообще знаете, что это за водитель вообще? И что-то у него за машина, колымага, которая... Это же не Cybertruck, который взрывы выдерживает внутри. Когда он вообще научился водить машину, этот человек? Вы же об этом не думаете. Вы садитесь легко. Конечно, опасность в Uber намного выше, чем опасность в самолете, но вот это мне показалось нелогичным. Платить больше денег за более опасные места в самолете. Вам так не кажется? Скажите, как вам кажется. Вот. Мне напоминают, как были журналы назывались. «Наука и жизнь», пишет Владимир. РКДК пишет «Техника молодежи, наука и жизнь». Еще какая-то была для совсем молодежи. Была какая-то публикация, я помню, в Советском Союзе. Ред Рэббит пишет «Гордон лысый, у него своя атмосфера». И еще он торгует зефирами, подушками со своим портретом. Really? Это мне в голову не приходило. Представляете, я сейчас возьму и начну выпускать подушки с моим портретом. Это кем надо быть? Кем надо быть? Это... Я, конечно, понимаю, что все подкастеры нарциссы или нарциссист. Я не знаю, как вы по-русски это говорите. То есть любят себя. Но я, конечно, себя тоже люблю. Но не до такой степени, чтобы вам продавать подушки с моим изображением. Це вжибля вообще. Вам не кажется? Это характеризует человека очень, очень сильно. Так, Макс Чех пишет. Яков, есть ли у твоей жены свой кабинет с компьютерным местом? Она свое место знает. Но это место не компьютерное. Зачем я буду ей делать кабинет с компьютерным местом? Я наоборот, я ей очень хорошо оборудовал кухню. Все есть, appliances, все хорошие на кухне, все качественное, чтобы ей только было удобно работать на кухне. А если я бы ей сделал кабинет компьютерный, видел бы я ее на кухне? Нет. Вы чувствуете иронию? Кстати, об appliances. Давайте тогда уже перейдем на другую тему, и это будет, вероятно, последнее на сегодня. Appliances – это... Как вы говорите по-русски? Appliances, которые на кухне есть. Это кофеварка, это микроволновка, это духовка, это посудомоечная машина, это все appliances. Это соковыжималка, это все appliances. И вот происходит ситуация. Мне говорит жена. Говорит, у нас проблема с... дишвошером, с, как это называется опять, посудомоечная машина. Она неплотно прикреплена. Посудомоечная машина хорошая, фирменная, фирмы Bosch. Она работает, но она плохо прикрепили. То есть те, которые ее устанавливали, они ее плохо прикрепили. Что будем делать? Что надо делать в такой ситуации? И тут получается интересная история. Она работает. И кроме того, у нас есть, мы покупаем регулярно страховку на appliances. У нас есть страховой полис на то, что если кто-то что-то поломается, то придет специалист и починит. И я звоню в эту компанию, которая страховая, и говорю им, так, мол, и так, проблемы с дишвошером. Он работает, но он неправильно прикручен. А тут получается конфликт какой? Finger pointing, сразу можно показывать пальцами друг на друга. Кто виноват? То есть люди, которые прикручивали его к кухне, это одна тема. Знаете, как у Райкина было? Помните, кто шил костюм? К пуговицам претензии есть? Нет. Пришиты насмерть, не оторвешь. Так и здесь. Есть проблемы к машине? Она не работает? Нет, она работает. Значит, в чьи проблемы? Те, кто прикручивал? Те, кто прикручивал, уже прошло 2-3 года, и их уже не достанешь. Я звоню в эту компанию, страховой, говорю, так, мол, и так, вот такая проблема. Она говорит, я не знаю, поможет ли вам наш техник, но я пришлю к вам этого техника. Приходит техник по страховке, я ему показываю эту историю. Он говорит, это не в нашей компетенции. Говорит, если бы она у вас не работала, эта машина, мы бы посмотрели, там помогли бы вам починить, сказали бы, какую деталь, может быть, надо купить. А это, говорит, она же работает. Работает. Ну, говорит, ладно, я там, и там отверткой еще там чуть-чуть прикрепил, но, говорит, это не решение. Вам надо, чтобы те люди, которые вам ее прикрепляли, чтобы они же ее вам и перекрепили. Ну, так проходит время немножко. Она работает, в общем-то, но она кривоватая стала, как-то там не так стоит, двигается. Теперь переходим к серии номер 2. Это будет такой у меня многосерийный сериал, который начался с appliance. Серия номер 2. Жилищный комплекс, в котором я живу, который мне нравится. В частности, он мне нравится практически всем. Местоположением близко к морю. Ну, я бы сказал, очень близко к морю. Но самое ценное – это люди, которые в нем живут. У нас очень хорошая компания. У нас много приятелей, друзей. На любые случаи жизни куда-то поехать, куда-то сходить в ресторан, спросить совета всегда есть кто-то. И это очень ценно. Вокруг меня довольно много людей, которых я знаю, которые, многие из них уже retired, уже на пенсии, но они прожили жизнь здесь, в Америке. В основном иммигранты из СНГ. Сделали себе хорошие карьеры. Большие хорошие специалисты были в своих областях. Инженеры, в частности. Инженеры. У меня руки растут не из того места. Если там попрограммировать или там где-то и в стейтмент написать, я могу. В этом плане я могу тоже, если ко мне кто-то обратится, могу что-то сказать, подсказать, как работает интернет, как работает то и так далее. Но инженерные дела нет. И у нас есть много приятелей. Я очень признателен за то, что у меня всегда есть что найти человека. У меня всегда здесь где-то недалеко люди, которые умеют что-то лучше, чем я. И не просто умеют, а с удовольствием мне расскажут то, что знают. Ну, вплоть до... Вот недавно у меня один на одних часах кожаный ремешок порвался. И там это колечко, куда вы вставляете ремешок после застежки порвался. Тоже есть человек, который говорит, пожалуйста, нет проблем, взял у меня, у него есть машина специально, зашил и все. В общем, это приятно, что есть такие люди. Ну и вот, иду я в сауну, а где решаются основные дела? В бане. Иду я в сауну, в сауне как раз были ребята, которых, вернее, один был мой приятель, который я давно знаю, тоже инженер, и был второй, который тоже очень хороший человек, как оказалось, с которым я познакомился недавно совсем. Но он тоже инженер. И он рукастый. Они оба handyman, как можно сказать. Они оба понимают во всем в доме лучше, чем я. Но вот этот, с которым я недавно познакомился, реально очень хороший человек, я не буду вам говорить детали, но он говорит, я, говорит, уже много раз имел дело с посудомоечной машиной, хочешь, я зайду, посмотрю. Конечно. В общем, одним словом, он мне сделал, там надо было думать, найти правильное инженерное решение, он думал, просверлил, где надо, прикрутил, в общем, все сделал, молодец. Ну и сейчас он мне говорит, я, говорит, сегодня утром слушал твой подкаст и говорит, ты знаешь, моя дочка тоже записывает видео. Ну, дочка записывает видео, думаю, мало ли. Дочка записывает видео, я ему привел сюда, вот, в эту студию, говорю, вот, посмотри, вот моя студия. Он мне называет фамилию его дочки. Я говорю, а чем она занимается? Ну, он говорит, она получила хорошее образование на юриста, но она работает, она выступает, она пишет речи и сама их произносит. Ее приглашают как докладчика по разным темам. Вау! Я удивлен, конечно, был реально удивлен. То есть она профессионально, она зарабатывает деньги тем, что ее приглашают и хотят ее слушать в Америке, на английском языке, все понятно. И я был очень приятно удивлен и решил погуглить, посмотреть про его дочку. Реально крутая женщина, мне нравится. Мне нравится, как она думает. Во-первых, тот факт, я тут же нашел на YouTube ее там выступление, допустим, по инновациям. Есть такая конференция, которая называется TED. Вообще, если тебя взяли как докладчика на конференцию TED, это говорит уже о твоем уровне. Неважно, о чем ты будешь говорить. Потому что TED – это самая крутейшая конференция, которая бывает в мире. Если вы еще не знали, что такое TED, то вы будете очень приятно удивлены, найдете себе много материалов на любые темы. Обычно это короткий доклад, там 15 минут, 20 минут максимум, может быть, не знаю. Но люди рассказывают интересно, и люди всегда сами интересны. Они туда не приглашают неинтересных людей. Короче, прослушал я одно выступление ее, прослушал я другое выступление ее. Ее зовут Диана Кандер. Диана Кандер. И вот, когда ты уже пару выступлений прослушал, уже начинает YouTube тебе подкидывать. Нечто похожее. И вот он мне подкидывает третье какое-то выступление. Там было совсем маленькое какое-то интервью. Но она сказала определенную вещь, которая очень резонирует с тем, что я говорил раньше, что я понимаю, что есть важно. Но я-то понимал это и говорил об этом программистам и говорил, что это очень важная черта человека, который хочет быть успешным программистом. Это я рассказывал, я там выступал тоже на всяких конференциях. И эта черта, которая, я считаю, очень важна для программиста, а мы, вы знаете, программисты, мы учимся всегда. То есть всю жизнь, сколько ты работаешь, мы учимся. И должно быть желание. Некоторые попадают в эту профессию, потому что там лучше деньги и так далее. И они что-то выучили, enjoy life. Дрожат, конечно, вечером, а вдруг уволят. Но многих не увольняют, и они так доживают спокойно до пенсии, с хорошей зарплатой и все такое. Таких людей я не называю успешными программистами, а самая главная фича, мне кажется, для программиста – это любознательность. У тебя должна быть любознательность. Тебе должно хотеться изучить что-то новое. Тебе должно хотеться задать себе вопрос, а почему так? И вот я вам сейчас поставлю кусочек из ее выступления, из Дианы выступления. Она, естественно, она и меня не знает, и она говорила не о программировании, она говорила вообще. Но ей задали такой же вопрос. Что, по-твоему, любознательность? Curiosity. Curiosity. И вот она буквально за 30 секунд ответила, причем она ответила так красиво, что я вам сейчас поставлю этот кусочек и думаю, что это полезно каждому из вас. Программист или не программист, кем бы ты ни работал. Но она сделала интересный вывод, я вам сейчас попробую его показать. Мы сделаем так, я вам там тут нет субтитров, она говорит по-английски. Приятная, симпатичная, красивая женщина. Главное, умная. Главное, умная. Я вам сейчас поставлю одну секунду, а потом переведу. Для тех, кто не знает пока еще английский так хорошо. Так, одну секунду, bear with me. Это она отвечает на вопрос, что такое curiosity, любознательность. Она говорит, это пространство между тем, что мы знаем, и между тем, что мы еще не знаем. Вот между ними, она говорит, это curiosity, это любознательность. И большинство из нас приходит на работу без этого space, без этого пространства. У нас, говорит, есть только to-do list, то есть список того, что надо сделать вместо этого space. And that is, you know, I have my tasks, I need to complete these, and we show up to work the opposite of curious, which is experts. И говорит, мы приходим на работу с противоположностью того, что было бы любознательность. И это называется эксперт. Насколько круто сказано, и это очень, может быть, вы в этом не видите ничего особенного, но оно именно резонирует с тем, что я понимаю. Я много раз говорю, чуть ли не в каждом видео, говорю, что я не эксперт. Я не эксперт, я дилетант. И вот то, что Диана говорит, что если ты приходишь на работу, и ты как эксперт, в чем бы то ни было, то это плохо, у тебя нет этого спейса, этого пространства для любознательности, для того, чтобы улучшить себя, изучить что-то новое. А что тебе учить, ты уже эксперт. Ты уже должен ходить и рассказывать, как все будет и как должно все быть. А я не эксперт. Я дилетант. И мне интересно. Я с удовольствием слушаю, когда мне кто-то что-то рассказывает. Я с удовольствием гуглю, когда нарываюсь на что-то, чего я не знаю. И так было всегда в программировании. Всегда пытался понять что-то такое, которое я не понимаю свежее. То есть I'm proud of myself. Я горд собой, что у меня есть эта любознательность и всегда была. Она всегда двигала меня по карьерной лестнице в правильном направлении и позволяла зарабатывать хорошие деньги всегда. Именно потому, что я хотел, чтобы двигаться, чтобы этот спейс у меня был, и я всегда мог бы в этом спейсе, в этом пространстве как-то двигаться. Вот такая интересная история. Видите, навязал, накрутил. Началось с appliances. И вот кончилась вот такая интересная история. В общем, встречи бывают очень интересные, и я этому рад. И поэтому я не собираюсь никуда переезжать из нашего комплекса жилого, потому как количество людей, которые я уже знаю, с которыми мне приятно проводить время, это настолько важно, а тем более, чем старше ты становишься, тем более это важно. Буквально пару вопросов отвечу и закончим на это. Валерий Теш пишет, что в Литаку выжили те, кто был в хвосте Литака. Так, может, на самолет людей меньше укачивает или меньше трясет? Может быть, это тоже. Поэтому люди идут в нос самолета, покупают билеты. 3D-принтер пишет, я думаю, места в корме самолета не являются более безопасными, чем места впереди. Все зависит от того, какая была авария. Может быть. Журнал «Квант», пишет Аркадо К, был такой, и Светлана подтверждает. Юный техник, вот этот был юный техник для молодых совсем. Сейчас есть такие издания? Светлана пишет, сейчас есть «Квантик». Ну, отлично, если у вас есть такие издания. Лео пишет, Гордон научился неплохо монетизировать свой кринч. Главное в деле художника вовремя остановиться. Вибрирует посудомойка. Не вибрирует сейчас посудомойка, у меня вообще нет. Да, был журнал «Юный техник», пишет Алексей. Правильно, мне уже написали. Да, Макс себе пишет, несколько лет назад в TED Talks часто мелькали всякие фрики. TED есть локальные, они сильно слабее американских. Ну, конечно, я говорю об американских TED-ах. Она пишет, все ваши подписчики любознательные. Да, я с этим согласен. Анна, вы знаете, я должен сейчас немедленно вам показать кое-что. Вы мне оставили вчера комментарий, где вы писали следующее. В этом году прочитала книжку «Трансферинг реальности» Зеланда. Лично мне она очень помогла справиться с переживанием. Когда я прочел этот комментарий, я думаю, дай-ка я посмотрю, что это за книжка такая «Трансферинг реальности». Я иду на Google, напечатал «Трансферинг реальности», и она пишет про эту книжку. Ну, скажу вам сразу, что я ее читать не буду, я не очень, меня интересуют всякие эзотерические дела. Но что меня, на что я обратил внимание? Обратите внимание вот на что. Я вот сверху я дал поиск «Трансфер реальности Зеланда». Снизу пошли результаты, которые мне дает Google. И вот тут есть группа наиболее популярных вопросов. То есть Google пытается предвидеть, что еще я буду, меня будет интересовать по этому первоначальному поиску. Как они это пытаются узнать? Они это пытаются узнать, потому что они пытаются понять, что другие люди пытаются искать в таком же контексте. Какие следующие вопросы они могли бы задавать. И вот посмотрите на этот списочек внизу. То есть они думают, что я потом спрошу, в чем суть трансферинга реальности, я могу открыть и там посмотреть по-быстрому. Какую книгу Зеланда читать первой, я могу открыть и посмотреть быстро. Но вот это я просто офонарел. Кто по национальности Вадим Зеланд? Вы что, ребят, русскоговорящие? Это вам важно? Вот есть некая книжка, он там что-то рассказывает, какая-то теория, какая-то практика, наука, не знаю что. Но почему на третьем месте вопрос, какой национальности Вадим Зеланд? Ну, здесь, слава богу, все нормально, сказали, что он русский, а на четверть эстонец. Никаких подозрительных национальностей под фамилией Зеланд нет. Фух, слава богу. Но сам факт. А Google же не понимает. Google же абсолютно не предвзят в этом случае. Он просто берет тупо и отбирает те вопросы, которые, скорее всего, потом будут человека интересовать. И вот на третьем месте. Какая национальность автора книги? Любой книги. Какая разница? Какая национальность? Это говорит о том, что в подсознании русскоговорящих людей, которые гуглят, это важный момент. Какая национальность этого человека? Это настолько отличается от среды, в которой живу я. У нас может быть вопрос тоже специфический, конечно, нашему обществу. Net worth. Допустим, автор Вадим Зеланд, net worth. Потому что у нас люди могут интересоваться, сколько он стоит. Имеется в виду его благосостояние. Но спрашивает национальность. Что-то надо в консерватории подправить, ребята. Окей, люди, anything else? Да нет. Все. Будьте здоровы, оставьте 100 лайков, если хотите меня видеть завтра. Но кроме того, не забывайте, что можно подписываться на этот канал. Если вы даже уже подписались, нажмите на колокольчик, чтобы получить нотификацию, извещение о том, что когда выйдет следующий подкаст. В общем, желаю вам мирного неба, будьте любознательными. Пока.